Friani.
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В прямом эфире для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей, зрителей. Напомню, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Можете там оставлять свои комментарии прямо под трансляциями. Будем за ними следить и что-то будем озвучивать для наших спикеров или же для наших слушателей. И напомню, что работает номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма, номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Сегодня мы будем говорить о мифах, связанных с Крымом, но для такого разговора у нас есть определенный информационный повод. Дело в том, что на этой неделе в Киеве презентовали интернет-проект, который называется «Крым – це Украина» или «Крым – это Украина». Он доступен по адресу crimeaisukraine.org. Вот я прямо сейчас тоже себе открою эту страничку для того, чтобы рассказывать вам, что есть на этом сайте, что вам может быть интересно. И на этом самом сайте есть несколько разделов. Это раздел «Статьи», и преимущественно там размещены публикации, которые ранее были обнародованы в газете «Крымська Світлиця». Это украиноязычное издание, которое выдавалось в Крыму до определенного времени. Вот мы рассказывали уже эту историю в эфире радио «Крым Реалия» неоднократно. Кроме того, есть раздел «Архивные документы». Это сгруппированные архивные материалы на ту или иную тему, связанную с Крымом. И вот согласно релизу этого проекта, в наполнении сайта вот на данный момент принимали участие уже 7 государственных архивов Украины. Кроме того, есть раздел «Музейные экспонаты». И там действительно можно зайти и под той или иной темой найти фотографии экспонатов, которые размещены, так или иначе, касаются Крыма, и их сфотографировали, и можно там рассмотреть их довольно-таки детально. О чем этот проект? Вот мы предлагаем послушать, как на презентации 15 июня об этом проекте рассказал заместитель главы Херсонской областной государственной администрации Андрей Богданович.
Це, по суті, такий банк архівних, музейних, науково-публіцистичних, просвітницьких та аналітичних матеріалів, які підтверджували в чергове тісний зв'язок між Україною, материковою Україною, та Кримом, який зараз, на жаль, є окупований Російською Федерацією. Яка логіка цього проєкту? Да? Що неможливо переписати історію. Якщо є документальні підтвердження того, що Крим український, що Крим – це Україна, то і будь-яка пропаганда Російської Федерації, будь-які дії з боку окупаціїційної влади зараз в Криму, вони не зможуть, скажімо, змінити ту історію.
Вот, например, если открыть раздел под названием «Архивные документы», то можно, например, найти публикацию и, соответственно, архивные документы на тему большого переселения украинцев в Крым, о том, как выглядело южное узбережье Крыма в конце 19-го года, в начале 20-го века. Кроме того, есть история вот подачи Днепровской воды в Крым. Напомню, что это все можно найти по адресу crimeaisukraine.org. И вот я хочу обратиться тут к нашим слушателям. Интересно было бы услышать ваше мнение, какие мифы о Крыме, о крымчанах, возможно, существуют, является ли это проблемой, то есть создают ли эти мифы какой-то дискомфорт, какие-то проблемы на практике, и откуда, по вашему мнению, эти мифы появились. Звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 или оставляйте свои вопросы, комментарии у нас под YouTube, Facebook трансляции. Мы же перед эфиром поговорили с одним из участников этого проекта под названием интернет-проекта «Крым – це Украина», «Крым – это Украина», Анатолием Хромовым, главой Государственной архивной службы Украины или УКРГОСархива. Отмечу, что это ведомство управляет сетью из почти 700 архивных учреждений по всей Украине. И вот мы спрашивали, в частности, о тех архивных документах, которые уже попали в проект. И Анатолий Хромов в разговоре с радио «Крым Реали» обратил внимание на то, что в разделе «Архивные документы» есть уже около 20 публикаций, в которых использованы архивные материалы из архивов разных областей Украины.
Мы, когда погодились взять участие в этом проекте, надіслали лист
проханням Державні архіви провести вибірку документів тематично, яка може бути використана для наповнення цього сайту. Кожен архів, Державний архів і області, і Центральні державні архіви виявили низку документів, які пов'язані з тематикою сайту, які ілюструють оцей тісний зв'язок України, материкової та Криму протягом століть. Ми намагалися об'єднувати різні документи з різних архівів за якоюсь тематикою. Ну, наприклад, деякі документи обласних архівів ілюструють, як українці допомагали кримчанам боротися з наслідками землетрусу 1927 року. Декілька обласних архівів показували, як збиралися кошти, як передавалися потім на потребу Криму. І ми просто групували все це в єдину статтю. Тематика, починаючи там від кінця 18 століття, 19 століття, ну і, звісно, про трагічні події щодо Криму, кримських татар 20 століття теж поілюстровано архівними документами.
Также Анатолий Хромов указал на то, что год назад в Украине проходил круглый стол под названием «Крымцы Украина. Документальные свидчения в архивах Украины». И в рамках этого круглого стола обсуждались тогда материалы, которые касаются Крыма, которые есть в распоряжении украинских архивов. И вот материалы с этого круглого стола тоже можно найти на сайте этом, который, напомню, называется, можно точнее найти в интернете, crimeaisukraine.org. Я вижу, что у нас под YouTube-трансляцией кто-то пишет о том, что главный миф – это то, что Крым российский, а кто-то пишет о том, что миф – это то, что Крым – это Украина. Ну, напомню нашим слушателям, что действительно вы можете заходить на нашу YouTube-страницу «Крым Реалии» и там смотреть нашу трансляцию. Можете заходить на Facebook-страницу «Крым Реалии», оставлять там свои вопросы и комментарии. Напомню, что мы перед эфиром пообщались с одним из участников про интернет-проекта «Крымцы Украина» Анатолием Хромовым, главой Государственной архивной службы Украины. И мы спросили у него, как у кандидата исторических наук, какие пробелы, по его мнению, существуют в восприятии Крыма и как на это может, если может, повлиять новый проект?
Державная политика в культурном плане, в плане политики национальной памяти, политики архивной справи за часы независимости Украины, ну, бажає кращого, потому что, ну, подивитися такий приклад, що подавали кримські архіви, зокрема, в заявках на унікальні документи. Там дуже багато якихось проімперських штампів, підкреслювалася така загальна імперська, загальна радянська важливість Криму. Хоча є документи, які, як ми зараз намагаємося в цьому проєкті, показати українську сутність Криму, кримсько-татарську сутність Криму, взагалі сутність Криму, корінних народів і інших, які проживають на території Кримського півострову. Але до цього, на жаль, українська держава за рахунок бюджету і інших підкреслювала лише оцю імперську складову або радянську складову історії Криму. Я не вважаю, що пізно все змінювати, і цей проект в тому числі покликаний на те, щоб змінити оцю парадигму, в якій ми жили, тривалися.
И еще один вопрос, который нас интересовал в разговоре с главой Государственной архивной службы Украины, а я напомню, что это ведомство, которое управляет сетью из почти 700 архивных учреждений по всей Украине. Вот как аннексия Крыма отразилась непосредственно на работе их ведомства и что, какова судьба вот тех архивов, которые остались в аннексированном Крыму?
Це мільйони справ, це Національний архівний фонд, який відповідно до законодавства є власністю українського народу. Він фактично вкрадений країною-окупантом. Ми зараз вчиняємо всі заходи щодо того, щоб принаймні окреслити цю проблему. Ну, по-перше, ми говоримо от через цей сайт, що Крим – це Україна. Тобто підкреслюємо, що наші фонди є частиною цілісного Національного архівного фонду України. Ми в міжнародних архівних інституціях, зокрема таких як Міжнародна рада архівів, на інтерактивній карті архівних установ Державна архівна служба подала інформацію про Державний архів Криму і про Державний архів міста Севастополя, як про українські архівні установи, статус яких, на жаль, є закритим і що вони є окупованими. Ну і там ми даємо актуальну інформацію, станом на 2014 рік стільки архівних справ там зберігалось. А зараз ми проводимо роботу для того, щоб уточнити ті фонди по наявним статистичним відомостям, які подавалися, уточнити, ну, фактично там до кожної справи, які у нас справи на даний момент є непідконтрольними, поки що втраченими. Ми розглядаємо можливість навіть через подові позови звертатися до того, щоб повернути культурне надбання України. Будемо консультуватися з Міністерством юстиції щодо цього питання.
Напомню, что это были фрагменты нашего разговора с Анатолием Хромовым, главой Государственной архивной службы Украины. Это ведомство, которое присоединилось к реализации интернет-проекта «Крым – це Украина». «Крым – это Украина». Напомню, что этот проект можно найти в интернете по адресу krymyisukraine.org. Есть несколько разделов на этом сайте. Это вот архивные документы, музейные экспонаты, статьи. Опять-таки, если зайти в раздел «Архивные документы», то можно, например, почитать о... Например, о землетрясении 1927 года, о депортации крымских татар можно почитать, о событиях Второй мировой войны, других, можно сказать, событиях. Вот, например, есть также история крымского виноделия. Ну, я буду так немного вам рассказывать о том, что есть здесь на сайте, но советую зайти и почитать. И напомню нашим слушателям, что мы будем от такого, от конкретного к общему, и начинаем мы с обсуждения этого проекта, но будем говорить сегодня о том, какие мифы существуют в отношении Крыма, крымчан. Поэтому, если вы с такими мифами сталкивались или, возможно, что-то стало для вас открытием на каком-то этапе вашей жизни, когда вы прочитали соответствующие исторические материалы, звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. А к нам присоединяется в прямой эфир по скайпу еще один участник проекта, сооснователь проекта «Крым – це Украина», глава общественной организации «Евромайдан» Дан Крым, Сергей Макринюк. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы приводили уже фрагменты разговора с главой Государственной архивной службы Украины, и вот с вами, наверное, более поговорим о том, как эта идея возникла создать такой проект, и как вы его видите далее, то есть будет ли, например, перечень вот этих статей, которые уже доступны, как-то пополняться?
За час роботи, дуже просто, за час роботи, скажімо так, в Міністерстві питань тимчасово окупованих територіях, на посаді начальника управління, я постійно стикався з одною тою самою проблемою, що по інших сферах завжди є якась інституція, яка реалізує державну політику. Фактично по Криму, як по окупованій території, немає тих, хто реалізує. Ну, да, Міністерство формує політику, а хто ж реалізує, хто ж безпосередньо виконує там завдання. І другий момент, який став зрозумілий, це те, що постійно приходиться більшість часу витрачати виключно на те, щоб пояснити, що насправді таке Крим, як насправді відбувалася окупація, чому насправді Крим така сама територія України, як будь-яка інша область. І збираючи все докупи, ми просто дійшли висновку, що не вистачає елементарного, не вистачає людям фактичних знань. Ми багато обговорюємо, що, але це зазвичай або дописи в Фейсбуці, або це якісь там суб'єктивні, дуже суб'єктивні речі. Ми зрозуміли, власне, що не вистачає просто місця, в якому люди можуть знайти об'єктивну інформацію. Тому так і виникла і ця ідея, тому я зв'язався з Андрієм Богдановичем, заступником голови Херсонської облдержадміністрації, оскільки Херсонщина найближча до Криму, безумовно, що зв'язки з Херсонщиною найбільш потужні. Я йому запропонував, що Андрій, подивися, спитай там по ваших архівах, по музеях, по культурних всяких там закладах, по бібліотеках, яка є інформація, давай подумаємо, давай спробуємо її акумулювати. Андрій погодився і знайшов, сказав, да, дуже багато цікавої інформації. І тоді ми звернулися до пана Анатолія Хромова, який зразу підхопив цю ідею, безумовно, зразу почав шукати інформацію. І ми просто почали її заливати на сайт, навіть не думаючи про те, яка буде логіка, яка буде структура. Це було дуже спонтанно все насправді. Але сам факт, ми зрозуміли, що те, що ми зробили, вже там ті, хто реально заходив на сайт, і я от скільки раз не заходжу, я сам на певний час заліпаю, просто починаю читати одну історію, другу, третю. Це не можна сказати, що це якісь там сухі там історичні факти. Це різним способом описані різні події. Але важливо, що ми намагаємось, щоб вони всі були документальні, щоб вони всі були науково обґрунтовані, щоб там не було якоїсь там фантазії, щоб це були факти, щоб кожна людина, яка дійшла і почитала, щоб вона мала потім сама зробити висновки. І найважливіше, що те, що сталося станом на сьогодні, це те, що ця база фактично містить інформацію про взаємне життя Криму і інших регіонів України одночасно. Тобто там цікава інформація і для Чернігівщини, і для Херсонщини, і для Полтавщини, і для Волині. Тобто кожен там може знайти цікаву інформацію. Ми насправді розраховувались там на початок, що вона буде цікава саме регіональним засобам масової інформації, тому що багато подій пов'язують конкретні міста українські з кримською українською історією. Це так починалося, але зараз ми вже бачимо, що цього не вистачає, що треба набагато розширювати поле. Ми розуміємо, що є великий запит з боку тих, хто проживає сьогодні в Криму. Зокрема, ми, наприклад, провели зустріч з експертами в галузі генеалогії, і вони нам підтвердили, що насправді кримчани в першу чергу звертаються, в більшості своїх звертаються за тим, щоб відновити свої корені. І це ще одна гілка, яка відкриється на нашому сайті обов'язково, ми будемо його розширяти. І я сподіваюсь, ми поміняємо функціонал так, щоб це було зручно, так, щоб це було можна шукати.
Сергій, я вас переб'ю буквально на минутку, потому что подсказывает мне редактор, что у нас есть звонок слушателя. Давайте сделаем, отвлечемся, немножко вернемся к нашему разговору. А пока добрый вечер, кто вы откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме.
Здравствуйте, Елена Ермовская, это Александр из соседней России. И у меня такой вопрос к уважаемому гостю. Вот это все, что в интернете, это вы правильно делаете, надо бороться с мифами наших негодяев, которые многие мифы нагоняют. Но меня интересует другое, в интернете все замечательно. А будет ли это в какой-то там, не знаю, в радиопроекте выходить или еще где-то, потому что вот читать не каждому, как это говорится, легко, и не каждому найти чего-то, а вот включить то же самое радио, интернет-радио, или более глобально, если вам, дай бог, когда-то удастся создать какое-то свое радио, или делать что-то совместно в Крым-Ряле, или еще с какими-то, чтобы это слышали в более широких масштабах. И второе, будете ли вы какие-то мифы развенчивать по Донбассу? Вот, по всем этим делам, потому что это тоже не менее важная проблема. Но о Крым-Ряле и всей команде, как всегда, удачи.
Спасибо вам за ваш вопрос. Напомню, что с нами на прямой скайп-связи Сергей Макринюк, глава общественной организации «Евромайдан Крым» и один из основателей интернет-проекта под названием «Крым – це Україна». «Крым – это Украина». Можете зайти вот прямо сейчас в интернете, ввести krymeisukraine.org и посмотреть, как этот проект выглядит на данном этапе. А Сергей, вам слово, есть ли вам что ответить нашему слушателю?
Я хочу сказати і звернути увагу, що на цей проект не витрачено жодної копійки з державного бюджету. Це виключно робота, яка не оплачується. І тому ми хотіли би, щоб наш матеріал був корисний і цікавий, тому ми саме так його намагаємось формувати. Ми сподіваємося, що він буде використаний, власне, і радіо, і телестудіями, для того, щоб контент про Крим був більш насиченим. Що стосується Донбасу, я думаю, що ні, тому що ми сконцентровані на саме кримській тематиці. І скажу чесно, коли ми осягнули насправді, скільки є інформації і скільки нам потрібно ресурсів, щоб її опрацьовувати, ми в певному сенсі навіть жахнулися, бо ми не зможемо осягнути, розуміємо сьогодні, що ми не зможемо осягнути навіть десятої частини від тої інформації, яка вже існує.
Ну і справедливості ради, я напомню нашим слушателям, що проект називається все-таки Крим, це Україна, поэтому, возможно, ті ініціативи, які касаються Донбасу, можуть зайнятися розвінчанням міфів по Донбасу, і, чесно говоря, мені кажется, що є вже такі ініціативи, поэтому вот сьогодні сконцентруємося все-таки на Кримі. Да, Сергій, продовжайте, пожалуйста.
Абсолютно правильно ваше зауваження. Це про Крим. І ми бачимо, скільки ще треба наших сил для того, щоб це було краще і цікавіше. Ми працюємо над цим, ресурсів витрачати ще на інше нас справді не вистачить. Але якщо щось схоже з'явиться, там Донбас – це Україна, я буду тільки підтримувати, мені буде дуже приємно. Але насправді, ще раз хочу підкреслити, важливо, що ми чекаємо матеріалів і від наших хто заходить на наш сайт, хто дивиться ці матеріали. Там є опція, є пошта, надсилайте матеріали, ми їх дослідимо обов'язково, і якщо вони будуть відповідати там критеріям там об'єктивності, ми обов'язково поставимо їх на сайт. Я ще раз хочу звернути увагу, що ми не ставимо саму собі мету, скажімо так само, як розвінчування міфів. Це забагато часу, забагато ресурсу. Ми ставимо задачу дуже просту. Розумна людина прочитає і зробить висновки самостійно. Розумна людина зможе проаналізувати факти. Ми створили підстави і умови для того, щоб той, хто хотів, мав можливість розібратися. Важливо дати перший такий крок. Далі людина зможе працювати самостійно.
Сергей, есть у нас еще один звонок. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Добрый вечер. Кто вы? Откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Я из Керчи, из России. Ниоткуда, вернее, подсказка вашим господам хорошим. Если ваша главная идея, что Крым – это украинский, начните с того, что с конца 15 века до середины 18 века крымские татары переселили туда несколько миллионов украинцев. Вот тогда у вас начинается украинский Крым. Спасибо за внимание.
Спасибо за ваш звонок. Я напомню, что с нами на прямой скайп-связи Сергей Макринюк, глава общественной организации «Евромайдан Крым», один из основателей интернет-проекта «Крым – це Украина». Сергей, пожалуйста, отреагируйте на звонок.
Чи ти з Керчі? Я прожив в Керчі більше 5 років. Тому я вважаю себе в певному сенсі керчанином. Керч – це українське місто, і шановний пан, на жаль, не представився ім'ям, може відкрити сайт і подивитися матеріали, які цього стосуються. Якщо він надішле нам ще щось, ми обов'язково поставимо на сайт.
Сергей, у меня вот какой вопрос возник. Я сегодня действительно посвятила довольно-таки много времени для того, чтобы вот почитать, что уже обнародовано. И вот мне интересно, на кого прежде всего этот проект ориентирован. Я отмечу, что сейчас у вас есть версия этого сайта только на украинском языке. Означает ли это, что вы ориентируетесь преимущественно сейчас пока на материковую часть Украины? И вы уже немножко упоминали о том, что, если я правильно поняла, что есть уже определенный фидбэк от крымчан, которые хотели бы узнать больше о каких-то своих корнях, да?
Абсолютно правильно. Ще раз. Це найважливіше. Ресурси. Ми маємо витрачати свої ресурси оптимально. Ми розуміємо, що охопити все, що нам би хотілося, на сьогодні ми не спроможні. Це абсолютно громадянська ініціатива. В нас немає там державного фінансування чи ще якогось іншого. Це тому, що Богданович вважає за важливо надати інформацію про Херсон. Це тому, що Хромов вважає важливим зібрати інформацію по іншим регіонам України. Виключно через це. Немає інших причин і інших підстав. Тому ми б хотіли би, щоб з'явився матеріал і англійською версією. Можливо, варто, щоб був матеріал і російською мовою. Але, ще раз, на кожний крок можна переходити виключно в тому варіанті, якщо ти розумієш, що цей крок можеш осягнути. Сьогодні ми спроможні осягнути те, що є сьогодні на сайті. Не більше і не менше.
Ну, опять-таки, коли ви починали цей проект, навіть як общественну ініціативу, так як він, яким він є зараз, ви планували, що цей проект буде для кого? Тобто, кому би ви хотіли об'яснити, що Крим, він є українським, і от такі от у нас є архівні доказательства?
Ви дуже правильно задали питання. Ну, якому правильно? Воно, напевно, найбільш гостре для мене питання. Дійсно, ми коли задавалися думкою про проєкт, який він має бути, і що там має бути, ми ставили собі за задачу, перше, це зробити фактичні матеріали, які можуть бути використані на будь-якій території нашої України, які свідчать про взаємний зв'язок. Під час роботи ми зрозуміли, що цього недостатньо, що наша мета занадто дрібна, що треба все ж таки великими мріями йти. Тому сьогодні наша мрія якраз є іншою – зібрати максимально факти, які будуть цінні і тим, хто проживає в всіх регіонах України безпосередньо, і тим, хто проживає в Криму, як в українському регіоні. Так само ми хотімо, щоб наші ці факти були цінними і для іншої спільноти, для міжнародної спільноти, зокрема, щоб їх можна було використовувати, усвідомлюючи і самостійно роблячи висновки якісь. Ми хочемо, щоб там був пошук по прізвищам, ми хочемо, щоб там був пошук по регіонах, ми хочемо, щоб там була можливість, і це окрема частина взагалі, ми хочемо зробити книгу пам'яті, зібрати прізвища тих солдатів, які так чи інакше воювали в Криму і загинули в зв'язку зі звільненням Криму чи з захистом Криму. Це неймовірний пласт роботи, і коли я проговорю його в голос, я сам жахаюсь, скільки нам ще треба зробити.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам присоединились в эфир. У нас с нами по скайп-связи был Сергей Макринюк, глава общественной организации «Евромайдан Крым» и один из основателей интернет-проекта «Крым – це Украина». Я вижу, что у нас комментарий есть под YouTube-трансляцией. Чего-то я никак не могу понять, о каких исторических доказательствах украинскости Крыма идет речь. Так вот, уважаемый наш слушатель или зритель, я напомню вам, что вы можете зайти на сайт krymeisukraine.org и посмотреть там, о каких материалах, о каких архивных документах идет речь, тогда, возможно, вы найдете ответ на свой вопрос. Напомню, что мы сегодня в эфире Радио Крым Реалии говорим о том, какие существуют мифы о Крыме, какие, возможно, существуют пробелы в восприятии Крыма. И информационным поводом для нашего сегодняшнего разговора стала презентация интернет-проекта под названием «Крым – це Украина», на котором размещены публикации о Крыме, о разных его исторических периодах и также архивные документы, которые под, скажем так, под руководством Украинской архивной государственной архивной службы собирали по разным архивным учреждениям на материковой части Украины. Напомню, что номер телефона нашего эфира 8 800 10 06 926, а к нам присоединяется по телефону крымский историк, кандидат политических наук Гульнара Бекирова, простите, Гульнара Ханум, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вам, как историку, с каким самым популярным мифом о Крыме приходилось, а возможно приходится сталкиваться, что приходится чаще всего объяснять?
Вы знаете, я много лет занимаюсь историей Крыма, и я думаю, что, наверное, это одна из самых многострадальных вообще таких сфер, потому что на протяжении многих лет я историк, который доказывает аксиомы, то есть то, что понятно профессиональному историку, который изучает, читает источники, читает архивные документы, монографии и общественное сознание, то есть то, о чем вы говорите сейчас, это мифы, стереотипы, это то, что сохраняется в исторической памяти, ну, воспроизводится исторической памятью, да, и здесь достаточно серьезный разрыв, потому что то, что написано было в научных монографиях, даже в украинских, например, там Александром Галенко о мифотворчестве истории Крыма, Анатолием Майбородой, профессором, и то, что сегодня в сознании многих украинцев, у Крыма, о крымских татарах, это вообще колоссальный разрыв. Это пропасть, размером между Юпитером и Марсом, вот такого примерно расстояния. Ну, и я, конечно, как историк, постоянно сталкиваюсь, ну, мягко говоря, вот с этим самым очень фантасмагорическим, я бы так сказала, восприятием Крыма, особенно, конечно, крымских татар. Ну, история крымских татар, она вообще, конечно, детерминирована очень многими обстоятельствами. Ну, во-первых, да, в 1783 году Крым был аннексирован, как известно, Крымское ханство перестало, Крым, в общем, потерял вот эту свою субъектность, Крымское ханство потеряло свою государственность, и Крым стал, ну, российским, да, в том смысле, о котором мы понимаем до сегодня, но в то же время Крым еще долгие годы оставался крымско-татарским, несмотря на политику выдавливания, несмотря на то, что крымские татары за 150 лет, будучи на момент 1783 года, ну, по сути, государствообразующим этносом, вот в результате этой самой политики выдавливания превратились в меньшинство на своей исторической родине. И, конечно, вот первый миф, такой, может быть, один из основных миф о русском Крыме, о том, что русские, там, не знаю, со времен, уж не знаю, там, палеолита, владели Крымом. На самом деле, конечно, это не так. Забывают даже профессиональные историки очень часто, что с 1441 по 1783 год, то есть более 340 лет, Крым имел крымско-татарскую государственность, и российская государственность Крыма была в два раза короче, вот даже хронологически. Автономия 1921-1945 годов, это тоже была автономия, ну, такая, знаете, скрытая, но крымско-татарская, потому что, понятно, политика коренизации Крымской АССР носила название татаризации государственным языком, и языком лингва франка был крымско-татарский. Ну и, собственно говоря, вот она прекратила свое существование, эта самая автономия, тогда, когда крымские татары были изгнаны с родной земли. Ну и, конечно, самый фееричный, самый фантасмагоричный миф, который культивируется, как бы мы, историки, не пытались об этом говорить уже многократно на протяжении многих лет, о коллаборационизме крымских татар, вот этот самый миф бериевский о 20 тысячах призванных в 51-ю армию в 41-м году и 20 тысячах дезертиров крымских татар. Это просто, ну, какой-то, знаете, фантасмагорический миф, который постоянно ретранслируется, но при этом авторы, которые цитируют вот этот самый бериевский документ в каком-то, знаете, таком урезанном виде, постоянно, ну, не понимая, даже когда об этом историк очень детально пишет, что это один из документов подготовительных к депортации, он хранится в особой папке Сталина, основным документом которого является постановление Государственного комитета обороны от 11 мая 1944 года о крымских татарах, согласно которому крымские татары должны быть депортированы. И вот этот самый миф культивируется постоянно. Конечно же, это, ну, я не знаю, сколько, я уже не знаю, сколько можно об этом говорить.
А у меня к вам такой вопрос, вот почему такие версии, да, превращаются в мифы и культивируются среди населения? Вот есть ли, вот это как вариант, есть ли в этом, например, вина в частности и самих историков, или они не могут на это повлиять?
Вот, Елена, я же не случайно начала говорить о многострадальном характере историографии Крыма. Дело в том, что она чрезвычайно мотивирована, детерминирована политическими аспектами. Да? Прежде всего, конечно, депортация. Прежде всего, конечно, вот эти самые знаменитые, ну, для историков знаменитые, конечно, сессии по истории Крыма конца 40-х, начала 50-х, где громили, ну, после депортации, конечно, крымских татар, нужно было создать представление у населения, которое Крым ведь опустел после депортации. Южные районы, Судакский регион, это Восточный Крым, опустели. И нужно было срочно создать миф о том, что крымских татар здесь никогда не было. Просто если вы откроете, например, газеты «Красный Крым», ну, это основная газета, это как газета «Правда», да, вы не увидите там ни одного упоминания об изгнании крымских татар через месяц греков, армян, болгар. То есть это было то самое преступление власти. И, кстати, нет ни одной фотографии, да. Мы до сих пор историки не можем предъявить ни одного фотодокумента депортации. Это было скрыто. И мы, конечно, мы понимаем, что власти тоже отдавали себе отчет, что это преступление, потому что, ну, а как иначе, если, ну, все знают дважды героя Советского Союза Аметхана Султана, ну, на момент депортации он еще один раз был награжден, или там Абдуля Тайфука, которые в момент депортации находятся на территории Крыма, встречаются со своими соотечественниками, и вдруг оказывается, что крымские татары предатели, да, то есть понятно, что и дальше идет вот эта самая идеологическая наработка, включаются механизмы властного вот этого регулирования, инструментарий, конечно, популярные издания, Петр Павленко с его многомиллионными тиражами этих работ о Крыме, где новые колхозники, ну, я цитирую сейчас, новые колхозники заселяют Крым, только непонятно из этих работ, там нет ни одного упоминания, почему эти колхозники вдруг заселяют Крым. То есть и тогда нет упоминаний о том, что там жили крымские татары. И, конечно, учебники. Вот эти самые учебники и популярные издания, в том числе путеводители о Крыме, они либо умалчивают о крымских татарах, либо вообще ничего не говорят, либо говорят только об исконной вражде, что вот жили когда-то там какие-то крымские татары, складывается впечатление, что это было тысячи лет назад, да, какие-то там крымские татары, которые враждовали со славянами. И вот навязывание на протяжении многих десятилетий вот этого самого мифа об исконной вражде крымских татар и славян, это тоже наработки вот этого самого 50-летия, когда крымских татар не было в Крыму. Вот мы 10 лет назад мы провели с моими коллегами, Эльвидином Чубаровым, историком, в частности, такой проект. Мы проанализировали 52 школьных учебника украинского гуманитарного цикла. Из них 50 были рекомендованы Министерством образования и науки Украины. И представьте себе, вот в этих самых современных уже учебниках украинских было 170 нетолерантных фрагментов в 28 учебниках и пособиях для наших школьников. Представьте себе, 2010 год, 170. И из них было понятно о крымских татарах, вот об этой самой вражде. То есть они ретранслировались еще на протяжении 20 лет украинской независимости. Только сейчас, после аннексии, это вот тот самый момент, когда говорят «нет худа без добра», сейчас ситуация с учебниками меняется, слава богу. И, наконец-то, благодаря Институту национальной памяти, крымским историкам Сергею Громенко, ну и так далее, просто не хочу сейчас занимать ваше время, меняется школьная программа. Мы пишем учебники, меняются учебники. Я вот сейчас вот непосредственно даже занимаюсь пособием для совсем юных, там для 3-5 класса, вот сижу, пишу главу.
Да, и я поняла. Ну, то есть меняется все, но для этого нужно время. Я вам очень благодарна за то, что вы к нам
присоединились. Очень меняется медленно, и поэтому мы, кропотливо историки, должны работать.
Спасибо вам большое. Это была Гульнара Бекирова, крымский историк. Напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» отталкиваемся от того, что появился такой интернет-проект, который называется «Крым – це Украина». Его можно найти в интернете по адресу crimeaisukraine.org. И общаемся мы, рассуждаем также на тему крымских мифов, что еще существует в Крыму, что существует на материковой части Украины. И если, в частности, в этом доля ответственности и историков, что такие мифы существуют. существует. А к нам присоединяется по телефону журналист и редактор антологии современной крымской мифологии Ольга Духнич. Ольга, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот мы закончили разговор с Гульнарой Бекировой, в частности, на тему того, что был и существовал и очень активно культивировался миф такой о крымских татарах, как предателях во времена Второй мировой войны. И вот я открываю сейчас сайт Крыминформ, сообщение, датированное 19 июня, сообщение вот о чем. Управление ФСБ России по, цитирую, Республике Крым и Севастополю передаст в Госархив Крыма рассекреченные документы, которые свидетельствуют о зверствах на территории полуострова немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также раскрывают факты предательства среди местного населения. И вот Гульнара Ханум упомянула о том, почему создавался в какое-то время этот миф и как он закреплялся, но для чего России сейчас заниматься вот такими историями?
Ну, я думаю, в принципе, российское государство, каким мы его сейчас видим и понимаем, это государство, которое пытается управлять сообществами по принципу «разделяй и властвуй». Любые конфликты, которые существуют в этом сообществе, нужно сохранять некие демаркационные линии, на мой взгляд, для того, чтобы в какой-то удобный момент можно было управлять этими конфликтами. То есть, с одной стороны, можно говорить о том, что вот у нас многонациональная большая страна, а с другой стороны, важно, чтобы этого доверия в сообществе между людьми было не очень-то и много, и чтобы в любой момент это доверие можно было каким-то образом использовать в своих интересах.
Видите ли вы, что за 6 лет аннексии Крыма Россией появились какие-то новые мифы о Крыме и, возможно, о крымчанах, ну вот как в российском, в украинском медиапространстве, так и, возможно, внутри самого Крыма?
Мне сложно судить о том, какие мифы появляются в российском пространстве, потому что я нахожусь на материковой Украине. Я могу только сказать, что любые мифы – это естественное следствие недостатка объективной информации о происходящем. Поскольку объективной информации о происходящем в Крыму в должном объеме мы не имеем уже действительно 6 лет подряд, то совершенно понятно, что лакуну этой информации нам заменяют мифы или наше представление о том, что там происходит. Кроме того, следует заметить, что Крым, в общем-то, и раньше был таким достаточно изолированным регионом от материковой Украины. Туда приезжали отдыхать, с ним не особенно были знакомы. Украинцы, в принципе, они были незнакомы даже друг с другом. Но поскольку Крым был таким местом с морем, то о нем тоже были определенные мифы. Сейчас, после 6 лет спустя аннексию Крыма, понятно, что эти мифы либо продолжают существовать, в котором они существовали до аннексии, в том числе, например, отчасти это могут быть до сих пор не развеявшиеся мифы о крымских татарах. Плюс появляются новые мифы, некоторые из них, ну вот, например, о том, что в Крыму не достает воды сейчас, да. На самом деле воды в Крыму достаточно для жителей Крыма, недостаточно для военных баз. Но этот миф сейчас определенным образом появляется в Украине, и он каким-то образом транслируется, и ну, у него могут быть опасные последствия вплоть до того, что появятся призывы пустить воду в Крым. Например, такой миф. Очень мифов, конечно же, рождается из противоречия, потому что люди, живущие на, условно говоря, на материке Украины, им, конечно же, хочется доказать, что вот здесь у нас намного лучше, а там хуже. Это взаимные такие мифы. Поэтому очень часто миф о том, что вот в Крыму все плохо, все ужасно. Хотя на самом деле, когда начинаешь говорить с крымчанами, конечно, политическая жизнь невозможно тяжелая для тех из них, кто является проукраинскими людьми. Но в то же время все не так ужасно, как, ну, как бы, как повествует этот миф, если мы говорим о повседневной жизни. С другой стороны, и у крымчан формируются мифы о материковой Украине, когда говорят, боже мой, у вас там такой хаос, распад, разбойники бегают по улице. То есть каждая из сторон мифологизирует, условно говоря, уровень жизни в другой, и ну, вот это вот каким-то образом тоже формирует определенные мифы.
А как можно этому противостоять? И, возможно, есть уже вот на вашей памяти пример того, как тот или иной миф, связанный с Крымом, был развенчан?
Ну, я думаю, что сейчас, конечно же, главным образом развенчан миф о крымских татарах, по крайней мере, на материковой Украине, там, где мы видим очень выдающихся, действительно талантливых людей крымских татар. Все понимают, что это патриоты, все понимают, что это люди, которые обогащают культуру Украины, если мы говорим там о Джамале, если мы говорим о Наримане Алиеве, режиссере крымско-татарском, который снял прекрасный фильм. То есть на виду, и сама история сопротивления крымско-татарского народа в Крыму, она очень позитивно, конечно же, воспринимается. Я думаю, что если раньше были какие-то мифы о притеснении русских в Крыму, на материковой Украине, неважно там, кто их транслировал, то сейчас понятно, что никакого притеснения не было. И нет, и результатом как раз того, что, в общем-то, российское лобби всегда в Крыму существовало абсолютно комфортно, мы видим, да, результаты этой аннексии.
Спасибо вам большое. Это была Ольга Духнич, украинский журналист, редактор антологии современной крымской мифологии. Сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы говорили, если в общем, то о мифах, так или иначе связанных с Крымом, с Украиной, с Россией, мифах о крымчанах, и рассказывали и о том, что появился в интернете такой проект, который называется «Крымцы. Украина», и там очень много разных архивных материалов, довольно-таки интересных, это мое субъективное мнение. Вы можете зайти на сайт crimeaisukraine.org и сами убедиться в этом, или же потом сообщить мне о том, что вам эта информация не понравилась. Но еще буквально один небольшой такой комментарий на эту тему. Мы перед эфиром пообщались с российским историком, политическим аналитиком Андреем Зубовым, спросили его о том, вот, является ли, по его мнению, спустя 6 лет после начала аннексии Крыма России, актуальным и интересным для россиян миф о Крыме как исконно русской земле.
Знаете, большинство неискушенных в истории российских людей, они, к сожалению, вам так скажут, что это русская земля, там ее присоединил Потемкин, Екатерина и так далее, и так далее. При этом даже не думаешь, что если ее присоединил Потемкин и Екатерина, значит, до этого была не русская земля, это очевидно. Даже на этом уровне люди не хотят думать. К сожалению, вот этот крымский синдром остался, он теперь не доминирует. Люди не особенно ставят его в центр своих, как в 14-15 году, политических мотиваций, но он есть. Он есть. И расставание с Крымом, безусловно, будет нелегким для очень многих русских людей.
Это был российский историк и политический аналитик Андрей Зубов. Эту часть нашей программы, эту тему мы заканчиваем, но буквально через несколько секунд продолжим, поэтому оставайтесь с Радио Крым Реалии.
Команда Радио Крым Реалии. Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Вечернее шоу.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Перед микрофоном в прямом эфире для вас работают Елена Римовская и присоединяется ко мне мой коллега Рустем Халилов. Приветствую тебя, Рустем. И о чем мы будем говорить в ближайшие 15 минут? Это в какой-то степени, наверное, продолжение темы, заданной в предыдущей части нашей программы. Ну, как минимум, это тоже об истории и немножко о политике.
И да, совершенно верно. Вы определили, Елена. Начнем с того, что в декабре 2019 года на своей большой пресс-конференции президент России Владимир Путин рассказал о своем намерении написать статью о Второй мировой войне. И вчера, 18 июня, то есть прошло полгода, такая статья вышла. Вышла она в американском издании The National Interest и называется «75 лет Великой Победы. Общая ответственность перед историей и будущим». Это СМИ, в котором вышла эта статья, журнал о международной политике, которым руководит советский эмигрант Дмитрий Саймс. И, кстати, он ведущий одного из ток-шоу на Первом канале. На материалы этого журнала регулярно ссылаются российские государственные информагентства ТАСС и РИА Новости. И, как объяснил выбор именно The National Interest пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, Кремль ориентировался на солидное издание, которое читают солидные и умные люди. Статья посвящена анализу Второй мировой, действиях стран на ее начальном этапе. Говорится в ней и о пакте Молотова-Риббентропа, и подробнее о ее целях, о ее содержании поговорим с историками. До начала этой программы мы связались с Андреем Зубовым, российским историком и политическим аналитиком, который вот уже звучал в эфире, и спросили его мнение о том, какую цель преследовал Владимир Путин, публикуя эту статью. И вот что Зубов нам ответил.
Путин как бы отреагировал этой статьей на известную декларацию Совета Европы от 19 сентября 2019 года, где осуждает тоталитарные режимы и нацистские, и коммунистические, и, соответственно, Советский Союз вместе с Германией объявляются причиной развязывания Второй мировой войны. Эта резолюция, я думаю, глубоко возмутила Путина, как человека, ну, абсолютно воспитанного в советской системе исторического понимания истории, со своими умолчаниями, со своими лживыми интерпретациями, и он решил на нее ответить. Кроме того, естественно, дата 75 лет Победы, она побуждает тоже подвести некоторый свой итог.
Кстати, Путин уже успел до написания этой статьи, уже успел прокомментировать эту резолюцию Европарламента, о которой говорит Андрей Зубов, и он заявлял следующее, цитирую, «Приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию – это верх цинизма. Это значит, люди не знают историю, читать и писать не умеют. Пусть они почитают документы того времени, пусть они посмотрят, как в 1938 году был подписан так называемый Мюнхенский сговор, как мы говорим, когда лидеры ведущих стран Франции и Великобритании подписали с Гитлером соответствующее соглашение по разделу Чехословакии». Конец цитаты. Также мы спросили Андрея Зубова, как исторические взгляды Путина влияют на современную жизнь в России. Давайте послушаем.
Путин фактически оправдывает любую, собственно, агрессию. То есть оправдание любой агрессии, любой, как он называет, инкорпорации. Вот присоединение Прибалтики он называет словом инкорпорация. Любого сговора, как сговора между Гитлером и Сталином в отношении Польши. Он упоминает, что и ныне вот российские солдаты воюют против терроризма в Сирии. То есть практически он оправдывает вот этот агрессивный сталинскую или коминтерновско-сталинскую внешнюю политику и как бы примеряет этот мундир на себя. Да, кстати говоря, поскольку это Крым реалии, то я вам еще добавлю одну вещь по этому поводу. Дело в том, что он очень уделяет большое внимание дружбе народов Советского Союза в борьбе с нацизмом, что там в Брестской крепости сражались там представители 30 национальностей, что народы были едины, ни словом не упоминая о репрессированных народах, ну, естественно, в том числе и крымских татарах, вот, о этой массовой ужасной депортации многих народов. Об этом он не говорит ничего.
Это был российский историк Андрей Зубов, а мы продолжаем нашу беседу с украинским историком Яной Примаченко. Яна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы уже спрашивали Зубова, хотелось бы узнать ваше мнение, зачем сейчас Путину понадобилось публиковать эту статью, чего он хочет добиться?
Ну, я думаю, что дело в том, что это связано, во-первых, и с внутренней политикой Российской Федерации, которая, собственно, взяла миф Великой Отечественной войны за основу, то есть это как бы главный национальный праздник в Российской Федерации. И, конечно же, это тот миф, это как бы историческая политика, при помощи которой можно влиять на ближнее зарубежье. Но и опять-таки мы можем проследить, что сейчас вот идет такое как бы выраженная ностальгия за Советским Союзом, а если мы обращаемся к наследию Советского Союза, то, наверное, единственное позитивное наследие – это вклад Советского Союза в победу над нацизмом. Однако вот здесь как раз и кроется весь подвох, потому что два года Советский Союз, с 1939 года с осени до 22 июня 1941 года, был союзником нацистской Германии, собственно говоря, одной из сторон, которая развязала Вторую мировую войну. И вот, вот эта сегодняшняя статья Путина, она полностью повторяет советскую риторику. Ничего абсолютно нового здесь нет. Это старые советские тезисы, которые присутствовали в советской историографии, были специально сформированы для того, чтобы как раз вот отвлечь внимание от той роли, которую сыграл Советский Союз в разжигании Второй мировой войны. И сделать акцент именно вот уже на победе над нацизмом.
О некоторых тезисах мы потом чуть позже поговорим поподробнее. Вот хотелось бы сказать, что 24 июня в России пройдет Парад Победы, а еще через неделю пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Есть ли, по вашему мнению, какая-то взаимосвязь между этими двумя событиями и статьей? Может ли эта статья вызвать какую-то реакцию мировой общественности, которая может быть выгодна Кремлю?
Дело в том, что, насколько мне известно, в новую редакцию Конституции предлагается одна из поправок, вот, которая должна бороться с так называемыми фальсификациями истории во вред Российской Федерации. Мне кажется, что это такая вот как бы новая историческая политика Кремля, которую он пытается там удержать, наверное, в орбите своего информационного, гуманитарного влияния. Ну, ближнее, так называемое, ближнее зарубежье. И, конечно же, навязать, скажем, новую повестку дня на Западе для западных партнеров. Вот. Поэтому мне кажется, что это такая инструментализация данной темы. Это опять-таки такая классическая советская практика. То есть мы ничего нового здесь для себя не видим. То же самое в свое время делал Советский Союз, который также эксплуатировал тему Второй мировой войны, антигитлеровской коалиции, и эксплуатировал вот именно эти тезисы и эти темы. А что касается вот такого совпадения по времени, это опять-таки, я думаю, больше все-таки внутренняя политика. Вот вначале они делают такой большой общий праздник, и снова-таки выборы, не выборы, а вот голосование за новую конституцию, это тоже как бы будет такой какой-то вот большой новый праздник. Это очень так, я бы сказала, по-советски.
То есть на какую-то особую историю, особую реакцию мировой общественности Кремль в данном случае не рассчитывает, и не она ее самоцель?
Дело в том, что Кремль сейчас пребывают как бы в состоянии исторических войн. Это прежде всего с Балтийскими республиками, это с Украиной и это с Польшей, стараясь навязать именно свое видение истории Второй мировой войны этим странам. В результате, конечно же, такая попытка, наверное, продвинуть вот именно свое видение для западных партнеров. Но я думаю, что это вряд ли получится, потому что все исторические факты, они, конечно, свидетельствуют об обратном.
Раз уж мы заговорили о балтийских странах, хотел бы привести цитату. Следующую. «Осенью 1939 года, решая свои военно-стратегические оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени». Это цитата вот из статьи Путина. Перекладывая на нынешнюю действительность, можно ли это трактовать как угрозу странам Балтии или вот просто к слову пришлось?
Ну, я не думаю, что это можно сейчас трактовать как угрозу странам Балтии, поскольку они являются членами НАТО, и я думаю, что как раз сейчас их уровень безопасности гораздо выше, чем был в межвоенный период. Вот если опять-таки возвращаться к фактам, что делает Путин? Он говорит полуправду, это то, что использовали в свое время советские историки. Да, действительно, эти государства были инкорпорированы за счет того, что... Значит, было соответствующее решение правительств стран Балтии. Но давайте напомним о том, что в июне месяце странам Балтии был предъявлен ультиматум, согласно которого они обвинялись в грубом нарушении союзнических договоров с Советским Союзом на тот момент. И им выдвигался такой ультиматум, что они, во-первых, должны сформировать новое правительство и допустить дополнительный военный контингент, советский военный контингент на свою территорию. Учитывая то, что армии Балтийских республик были очень маленькие, они, конечно, не могли противостоять Красной армии. Этот ультиматум был, это фактически был ультиматум, угроза выполнен. И уже, когда был введен советский контингент на территорию Балтийских республик, там произошли выборы. К выборам были допущены только прокоммунистические партии. И они были избраны. И именно эти прокоммунистические партии приняли решение о вхождении Балтийских республик в состав Советского Союза. То есть о чем это говорит? Это фактически де-факто оккупация, которую сейчас пытаются показать, вот как бы так красиво завуалировать некими международными нормами. То есть были введены советские войска, были проведены нечестные абсолютно выборы под дулами фактически автоматов, и в результате этих выборов произошло так называемая инкорпорация. Это же, конечно, с точки зрения международного права, можно сказать, что это акт агрессии.
И еще вопрос о том, кто, собственно, благодаря кому совершилась победа во Второй мировой войне. Снова-таки цитата. «В конце прошлого года на саммите руководителей стран СНГ мы все были в едины. Важно передать потомкам память о том, что победа над нацизмом была одержана прежде всего советским народом». Вот в связи с этим два вопроса. Нивелируется ли тем самым вклад союзников в победу? И вообще, вышел ли советский народ победителем в этой войне?
Дело в том, что, ну да, это как раз вот не нивелирование вклада антигитлеровской коалиции, это опять-таки забывание того вклада, который сделали и союзники Великая Британия, и, конечно же, Соединенные Штаты Америки, это и программа Ленд-Лиза, и это открытие Второго фронта, о котором Сталин неоднократно просил союзников. Насколько мне известно, есть где-то около 18 упоминаний вот в этой переписке с главами государства антигитлеровской коалиции, где Сталин настойчиво просил, как можно быстрее открыть Второй фронт. Поэтому говорить о том, что вклад исключительно Советского Союза, это абсолютно неправильно. И, скажем так, Сталин развязал эту войну, и цену, которую заплатили советские граждане, представители разных республик за эту войну, она была громадная. Это разруха, это колоссальное количество смертей. И именно для того, чтобы как бы отвлечь внимание от того, что сам непосредственно Сталин является одним из инициаторов этой войны, вот, и делается такой акцент на победу, на как победа. Но опять-таки давайте вспомним ту цену, которую за эту победу заплатили. И кто,
да, это цена была несоизмеримо великой. Спасибо большое. С нами был украинский историк Яна Примаченко. Мы сегодня в нашей рубрике говорили о статье, которая, автором которой стал Владимир Путин.
Да, для вас в эфире работали Елена Римовская, Рустем Халилов. Напомню, что слушайте нас в прямом эфире, заходите на YouTube, канал Крым Реали, Facebook страницу Крым Реали и пользуйтесь формой обратной связи с редакцией Крым Реали, если вам есть что нам сказать. Желаем вам хорошего вечера и хороших выходных. До свидания.
До свидания.